В начале 1944 года над городом Монсигюр, что на юго-западе Франции, появились самолеты Люфтваффе, которые были в воздухе выстроены в виде рунических фигур. Что там было написано, я, честно говоря, не знаю. В общем, очевидцы тоже не припоминают, что там было написано, но какие-то руны были, появились в воздухе, руны, сделанные из самолетов. В 40-х годах там же, в Монсигюре, была замечена группа немецких разведчиков, которые в горе занимались какими-то исследованиями, искали тайные подземные ходы. И, в общем, все, что они делали, выдавало в них людей, которые ищут очень важный клад или какие-то очень важные артефакты. Позднее выяснилось, что искали они священный Грааль, который, по преданию, в подземельях Монсигюра хранили катары или альбегойцы, как их называли. А почему в январе 44 года появились самолеты? Потому что было 700 лет с момента падения последней цитадели катаров. О катарах мы сегодня и поговорим. Крестовые походы, о которых мы в прошлый раз с вами что-то попытались узнать, не всегда были направлены исключительно на отвоевание гроба Господня. И не всегда они были направлены против славян. Один из самых кровопролитных крестовых походов был направлен на юг теперешней Франции, на юго-запад точнее. Он унес приблизительно 1 000 000 жизней, сопровождался совершенно чудовищными пытками, казнями. И фактически, если можно было бы с чем-то его сравнить по степени напряжения, наверное, с гражданской войной, которая была на территории России в прошлом веке. Надо понимать, что никакой Франции в 13 веке, как мы ее сейчас себе представляем, конечно, не было. Франция была феодально раздроблена. Север Франции находился под властью короля, и то частично, и не полностью, потому что было еще герцогство Бургундское, были нормандские бароны, которые вполне себе были сильными феодалами. А на юге Франции находилась совсем другая страна. Она не называлась, конечно, официально страной. Это была область, которая называлась Окситании. Она простиралась достаточно далеко. Если мы возьмем современные географические точки, то с одной стороны это будет Атлантика и практически Биарриц, а с другой стороны это будет Марсель и даже, наверное, чуть дальше до Ниццы. А наверх все это было до Прованса и Тулузы. То есть представляете, какой огромный кусок назывался Окситанией. Это была территория экономически раз в 5 мощнее севера Франции. Это была очень богатая земля. Ну, понятно, почему. Давайте посмотрим на карту. С одной стороны, это Средиземноморье и одна из главных торговых артерий, которая лежит через город Марсель. С другой стороны, Атлантика. Это значит торговля с Ирландией, торговля с территорией Англии, с английскими островами. Тоже, понятно, еще одна артерия. А за спиной лежит Барселона, и дальше туда торговый путь ведет к Маврам. То есть это пересечение, такой торговый перекресток Европы, мощнейшая экономическая территория, территория, на которой очень сильно были развиты наука, культура, искусство, территория интересней, в разы культурнее, чем север, и территория, которая исповедовала гораздо более вольные взгляды на жизнь, чем это было принято на севере Франции. Территория состояла из 3 частей. Если мы карту еще раз посмотрим, мы увидим, что этот жирный кусок Франции как бы не то что зажат, но вот он лежит на полпути между Парижем и Барселоной. И в этом смысле Барселона, конечно, ближе. И поэтому вот теперешняя часть Барселона, Жирона, Каталония и юго-запад Франции – это до сих пор одна территория. Несмотря на то, что прошло уже очень много веков, это до сих пор одна территория. Это сходный язык, это сходные обычаи, это сходные культуры. И, конечно, жители Перпиньяна или жители Монпелье, они, конечно, ближе к жителям Каталонии, чем к жителям Иль-де-Франса. До сих пор так это и осталось. В тот момент это вообще была одна социокультурная среда, и вассальную присягу лорды Окситании приносили в Барселоне, приносили арагонским королям, а не французским королям зачастую. Один из главных героев нашей сегодняшней повести – это Раймунд VI, граф Тулузы, самый влиятельный феодал юго-запада Франции, да, пожалуй, самый влиятельный или один из самых влиятельных феодалов Франции. Ну, вот территорию, которая у него была во владении, я вам ее описал, значит, Тулуза и окрестности, с одной стороны, с другой стороны, вассальную присягу ему давали графы Прованса, с другой стороны, вассальную присягу ему давали Транковели, о которых мы тоже чуть позже поговорим, ну и дальше Фуа и Биарн, тоже зависит от него. Его расположением хотели, безусловно, завладеть и французский король, и английский король. В этот момент начинается противостояние Англии и Франции. Со стороны Англии один из самых известных, не самых великих, но самых известных точно королей – это Ричард Львиное Сердце, а со стороны Франции – это Филипп Август. И вот эти вот доблестные сеньоры вступают периодически в кровавые стычки друг с другом, им нужны союзники. И Ричард Львиное Сердце выдает за Раймунда VI свою сестру Иоанну. И таким образом заключается союз между графом Тулузы и англичанами. Надо сказать, что Раймунд не выступал на стороне Англии во время войны с Филиппом Августом, потому что Филипп Август, понимая, что он слишком серьезную роль будет играть, подарил ему 2 или 3 города. Ну и, в общем, с одной стороны, он, понятно, что получил и сестру английского короля, с другой стороны, 3 больших города от французского короля. Он поэтому сохранял нейтралитет и ни в какую войну не вступал. И, в общем, продолжал на этой войне, конечно, зарабатывать, потому что война – это поставка провианта, а всю область Окситании была очень богатая. Между прочим, там, если мы небольшое сделаем гастрономическое отступление, то сейчас две великих винодельских области во Франции – это Бордо и Бургундия. Но великие вина при дворах французских королей начинались с вин Бержерака. Это чуть ниже Бордо. И это тоже территория Окситании. В общем, большой предмет экспорта окситанской территории. Вот, собственно говоря, этот Раймунд VI совершенно прекрасно проводит время. При его дворе огромное количество поэтов, литераторов, министрелей, трубадуров. Все главные эпосы Окситании складываются при Тулузском дворе. Второй игрок – это Раймунд Транковель. Домен Транковели – это сравнительно небольшой анклав, который состоит из Безье, Монпелье, Нима и Каркасона. Каркасон вы наверняка, если вы не были, вы, конечно, знаете, как он выглядит. Это самый главный средневековый замок Франции по сю пору. Откройте Google, посмотрите, как выглядит этот замок. Он прекрасно сохранился, его восстанавливали несколько раз. И вот Каркасон – это главная точка Транковели. Транковели – это такая очень агрессивная семья, которая воюет со всеми по кругу. Она воюет с графом Тулузским при поддержке арагонского короля. Когда арагонский король, значит, в какой-то момент с ними ссорится, они воюют против него, они воюют с Провансом, они воюют за Марсель. То есть они достаточно агрессивные ребята. И вот Раймунд Транковель, ему на момент описываемых событий, а это 1200, например, 4-1205 год, ему слегка за 20 лет. Это такой молодой, агрессивный боец, но, повторюсь, в любом случае это достаточно продвинутая культурная среда с литературой, поэзией. Это такой вот еще, конечно, не галантный век, но это вот век министрелей, рыцари, о которых слагают легенды. То есть это такая культурологическая часть Франции. Крестовые походы стали не только временем великих завоеваний, но и временем великих открытий. В частности, во время крестовых походов был открыт способ дистилляции. И с помощью дистилляции появилась на свет аквавита, или вода жизни, что впоследствии было использовано в медицине и в создании виски. Любыми открытиями нужно делиться с друзьями. Мне повезло, я делюсь этими историями с вами. Особенно приятно это делать за бокалом шотландского виски, мягкий вкус которого достигается благодаря двойной выдержке. Не просто виски, а история со вкусом. Практически все разделяло север и юг. Не хватало только одного – религии. Да, казалось бы, и те, и те католики. Но не совсем так, потому что на землях Окситании начала распространяться ересь, которая состояла из двух еретических направлений. Одно называлось катары, другое называлось вальденцы. Вальденцы были поменьше, катары были больше. Катаров на юге Франции называли альбигойцы или добрые люди. Почему альбигойцы? Город Альби, где один из епископатов катаров находился. Ересь пришла, и это довольно забавный факт, с Ближнего Востока. Ее принесли крестоносцы. Они пошли защищать гроб Господень, и, проходя обратно по территории Византии и современной Болгарии, крестоносцы познакомились с сектой богумилов, потом с сектой вальденцев и с сектой катаров, которые были и в Германии, и в Италии. Но особенно пышным цветом расцветало все это на юге Франции. И вот, собственно говоря, вот эта вот религия, давайте называть ее, в общем, религией, потому что это действительно совершенно мощная организация, не какая-то секта подвальная, это абсолютно структурированная церковная организация, где были епископы, епископские округа, где был собор, на котором собирались катары, были богословские споры, катары против католиков, то есть были такие батлы, да, которые катары постоянно выигрывали. И, собственно, в чем была суть катаризма? Они обвиняли католическую церковь в праздности, в том, что вы все, дорогие друзья епископы, принимаете здесь обеты безбрачия, а у вас по 18 любовниц и любовников, например. У вас огромное количество денег. Вы говорите о том, что нужно страдать, бичевать свою плоть и быть нищим, а вы весите каждый по 100 килограмм. У вас огромные пастбища, у вас огромное количество денег, вы занимаетесь ростовщичеством, вы покровительствуете в спорах местных сеньоров, вы занимаетесь прелюбодеянием. И действительно, все эти обвинения были справедливы. Я выписал главные вещи, которые отличали катаров от католиков. Катары считали материю злом и учили, что добрая по природе душа должна стремиться к свободе и возвращению к Богу. Ветхий Завет они либо частично, либо полностью отвергали. Катары были аскетами, то есть это строжайший пост, полностью без мяса, без половых сношений. Большая часть катаров, именуемые верующими, конечно, таких строгостей не придерживалась. Катары запрещали брак и сношения половые, потому что считали, что, значит, в результате них же дети появляются, а через чистые бесплотные души человек попадает в физический плен и становится нечистым, соответственно, а уже грешником. У катаров каждый верующий мог перед смертью перейти в высший разряд совершенных. Это обряд консоламентум. Но он давался тебе только один раз. Это не как в католицизме, когда ты можешь прийти в церковь, тебе опять отпустили грехи. Покаялся, отпустили грехи. Там консоламентум тебе сделали один раз, и поэтому все старались его принять перед самой смертью, чтобы больше уже после этого не грешить и сразу попадать непосредственно к Господу. Ритуалы катаров были довольно простые. Они включали в себя молитвы, песнопения, строжайшие посты и проповеди, которые разъясняли в народе их учение. То есть эта религия была совершенно корневая, близкая к народу. В повседневной жизни носили черную одежду, отличавшую их от простых верующих. Длинные черные плащи с капюшонами, перепоясанные в талии пояса. Ну, то есть обычный монах католический выглядел практически так же. Позднее они стали прятать символический шнурок под одеждой, потому что их вычисляли и жгли на кострах, когда уже крестовый поход начался. В Лангедоке среди сторонников катаризма женщин было практически столько же, сколько мужчин, к разговору о феминизме. Вообще в Окситании роль женщин была несравненно выше, чем на севере Франции. Они, в общем, управляли городами, они принимали участие в государственной жизни, то есть, в общем-то, они не были придатком к мужчине, как это было, например, на севере Франции. Церемонии и молитвы у катаров происходили не в храмах и церквях, а в специальных домах, сараях или же даже на сельском рынке. Опять, это тоже очень близко к народу. Каждый совершенный отдавал свое имущество общине, чтобы посвятить себя размышлениям, преподаванию и уходу за больными, что-то близкое к рыцарским орденам. Отличительная черта катаризма – это сетевая структура организации. Проповедником и пастырем мог стать кто угодно, кто осознавал в себе признание. Это была такая, ну, позвольте мне такую вот современную лексику, такая религия на релаксе, да. Она, с одной стороны, была очень аскетичная, с другой стороны, она была очень народная. И вот она от корней она начала развиваться, и в какой-то момент все благородные мужи, сеньоры, средние феодалы, мелкие феодалы, а потом уже сам граф Тулузский и сам Раймонд Транковель, они сами стали в эту религию вовлекаться. Разные есть мнения. Кто-то обвиняет, например, семью графа Тулузского, что они были все катары. Кто-то говорит, что они просто им покровительствовали. В общем, в любом случае, как бы сейчас сказали, Окситании полностью покровительствовали катарам. И катары под крышей элит окситанских чувствовали себя совершенно вольготно. Бернар Клервозский, о котором мы говорили с вами в выпуске про тамплиеров, который написал первый устав тамплиеров, вот он, который за несколько десятков лет до описываемых событий прибыл в Окситанию, он был поражен количеством еретиков, а согласно римской, согласно католической церкви, конечно, они были еретики. И он писал папе, что в некоторых городах даже не было людей, которые бы пришли послушать мою проповедь. А Бернар Клервозский – это был одной просто из главных звезд католической сцены. И, соответственно, катаризм настолько вольготно себя чувствовал, что он был вполне себе государственной религией Окситании. Так было за 80, за 100 лет до описываемых событий. И, наверное, так было бы еще 100 лет, и даже 150 лет. Но в этот момент в Европе восходит еще одна звезда. Это, пожалуй, главный папа за всю историю папства, Иннокентий III. Человек, который был, конечно, не совсем папой, а вполне себе мощнейшим государственным деятелем. Сейчас мы вкратце поговорим про него. Иннокентий III – это человек, который вознес папство на вершину. То есть вот момент понтификата Иннокентия III – это высший момент в истории папства, в истории папства в средних веках. Несмотря на то, что он умер сравнительно не старым человеком, около 55 лет ему было, он сделал какое-то невероятное количество дел. И если мы сейчас с вами вот поймем, что нет интернета, нет телефона, нет никаких дорог системных, которые есть сейчас, огромное расстояние, информация доносится очень долго. И вот, несмотря на все это, папа принимает молниеносные решения и принимает их настолько разнонаправленно, что это просто вызывает удивление. Ну вот смотрите, начал он с того, что под папскую юрисдикцию поставил королевство Сицилия. Посмотрите, где находится Сицилия и где находится Ватикан. Умирает император Священной Римской империи германской нации, и папа немедленно вмешивается в войну за пост императора. Не в смысле, чтобы сам его занять, а в смысле, чтобы поддержать и поставить на престол императора своего человека. Несколько десятков лет он участвует в этой войне. Он покровительствует двум очень сильным орденам. Ордену Тевтонцев, который возникает на Святой Земле, и ордену Меченосцев, который возникнет впоследствии. Он направляет деятельность этих двух орденов на захват земель пруссов и на захват теперешней Прибалтики. Роман Мстиславович Галицкий, влиятельный феодал со Святой Руси, ему папа римский предлагает корону. До Руси тоже доехал. Англия и Франция воюют. Сначала возникают противоречия у Иннокентия III с английским королем Иоанном Безземельным. Он моментально накладывает интердикт на Англию. То есть в Англии не будут вестись никакие церковные службы. Англия будет фактически вся отлучена от церкви. Пока Иоанн Безземельный не признал верховенство папы в церковных делах, интердикт не сняли. Филипп Август, который во время интердикта усилил давление на Англию, был этому очень рад. Папа направил ему буллу с предостережением, что запрещение на церковные мессы в Англии не является для тебя, Филипп Август, дополнительной возможностью воевать. Поэтому ты должен все свои действия согласовывать со мной, если переводить это на простой русский язык. Филипп Август написал ему в ответ, что дела королей не волнуют папу. Ну, на что папа моментально наложил интердикт на Францию. Понятно, что французская элита, как и английская элита, ну, как с отлученным королем, зачем это нужно? Надо как-то устанавливать отношения. В итоге оба короля пали к ногам Иннокентия III. Папа благословляет четвертый крестовый поход, в результате которого, во время которого крестоносцы возьмут Константинополь. Город православный, но город не мусульманский. Тем не менее, его возьмут и разграбят. Папа провозгласит правило: евреи, которые распяли Христа, не могут занимать никаких государственных должностей в Европе. Это будет действовать несколько столетий. И вот сложно себе представить, да, что человек, который здесь вмешивается в Священную Римскую империю, здесь в Англию, тут во Францию, здесь в Пруссию, здесь на Ближний Восток, чтоб у него под носом, вот здесь в Лангедоке, какие-то катары параллельную церковь построили. Ну, конечно, он этого допустить не мог. И взгляды Иннокентия III уперся в Окситания. Папа Иннокентий неоднократно направляет со своими представителями депеши к Раймунду, графу Тулузы. Прекратите покровительствовать катарам, это еретики, выдайте их на наш суд, все это надо немедленно, все это сектантство прекратить, ересь, все это надо искоренить. А Раймунд Тулузский отвечает ему, что да, конечно, я сам добрый католик, я, в общем-то, не с ними, но с другой стороны, понимаете, вроде они как никому не мешают. То есть он так отвечает не совсем уважительно, и, в общем, он себя чувствует совершенно уверенно. В тот момент он уже разведен, и он уже больше не муж сестры Ричарда «Львиное сердце», зато он муж дочери Педро Арагонского. Он прямо через гору сидит в Барселоне. Это один из самых мощных королей. Король за горой, который имеет огромное войско, и который, в случае чего, своему зятю придет на помощь. В общем, он себя чувствует в полной безопасности, и поэтому он с папой ведет себя совершенно непочтительно. В 1208 году папа посылает Пьера де Кастельно, своего легата, для того, чтобы провести расследование происходящего в Окситании. До этого в Окситании проездом был святой Доминик, он впоследствии станет святым, и он тоже папе написал депешу, что на мои проповеди никто не приходил, здесь люди вообще совершенно вовлечены в ересь катаров и ересь вальденцев, и, собственно говоря, все эти окситанцы – это совершенно недобрые католики, а все абсолютно еретики. И вот в 1208 году Пьер де Кастельно приезжает, он фиксирует огромное количество еретиков, огромное количество еретических слов, несколько епископств. И, собственно говоря, он по поручению папы встречается с Раймундом Тулузским и говорит, что если, значит, вы сейчас не выступите как защитник католической церкви и не начнете немедленно огнем и мечом всех этих, значит, предавать все эти катарские поселения, то у вас будут огромные проблемы вплоть до отлучения от церкви. Надо сказать, что закончилась их встреча скандалом, и через два дня, 15 января 1208 года, Пьер де Кастельно был заколот, по свидетельству очевидцев, он был заколот людьми графа Тулузского. Узнав об этом, папа Иннокентий выпускает буллу, который говорит о том, что Окситания и земли Раймунда Тулузского и соседа его Раймунда Транковельского объявляются зоной крестового похода. Проще говоря, это земля еретиков, и все владения перейдут в руки крестоносцев. Поэтому надо собрать крестовый поход, все, что вы на этой земле завоюете, все ваше. И достаточно быстро собирается крестовый поход, потому что понятно, что религия – это только одна часть, вторая часть – это экономика и Окситания – это очень богатый край. Со всей Европы стягиваются крестоносцы. Из Германии, из Англии, из Австрии, я называю теперешние территории, да, из Бургундии, из севера Франции. 10 тысяч воинов собираются в Лионе. Вторая фигура в этом крестовом походе – это граф Симон де Монфор, который еще не руководитель этого крестового похода, но знаменитый рыцарь, прославивший себя войной на Ближнем Востоке, знаменитый и уважаемый рыцарь, который сыграет в нашей истории важную роль. Вот, собственно, 10 тысяч вооруженных рыцарей собралось в Лионе, и они идут огнем и мечом выжигать Окситанию. Граф Тулузский говорит о том, посылает письмо папе, что, слушайте, ну, на самом деле, я тоже присоединяюсь к крестовому походу и буду вам всячески помогать. Понятно, что он хотел обмануть, никому он помогать не хотел, но, тем не менее, такую присягу он дал. А Раймон Рожет Транкавель, которому на момент описываемых событий 25 лет, он со своими людьми сидит сначала в городе Безье, а потом отступает в город Каркассон. Он тоже попытался с папой установить отношения и сказать, что он сейчас выступит на стороне крестового похода и будет карать катаров, но на самом деле планировал отсидеться. И вот 10 тысяч рыцарей осаждают город Безье. По легенде, там звучит одна из самых важных, самых главных исторических мемных фраз, когда у папского легата Амальрика спрашивают рыцари: а как нам сейчас, вот мы в город возьмем, а как нам разобраться, кто из них катар, еретик, а кто добрый католик? На что Амальрик говорит: убивайте всех, Господь там разберет, кто свой, а кто нет. И, собственно говоря, Безье берут приступом, и там начинается чудовищная резня. По разным оценкам, до 20 тысяч вырезали крестоносцы. Повторюсь, да, это не арабы, не мусульмане, это вот жители Окситании. Город Безье существует до сих пор. Резня была настолько ужасающей, что весть о ней разлетелась по всей Европе. И дальше воинство двигается на Каркассон, на столицу домена Транкавелли, и Раймон Роже Транкавель сидит в Каркассоне. Каркассон – это потрясающе укрепленный город, он до сих пор отлично сохранился, потрясающая крепость. В общем, там очень долго можно отсидеться. По преданию, крестоносцы отсекли его от воды, хотя второй факт противоречит. После взятия Каркассона там было огромное количество домашнего скота. Если бы в городе не было доступа к воде, скот бы перерезали и просто съели бы его. Поскольку был скот, значит, была вода, из чего историки делают вывод, что было предательство. В общем, была жесточайшая осада. Все, что вы видите в фильмах типа «Игр престолов» или «Властелина колец», все вот эти осадные машины, осадные орудия, катапульты, башни, тараны, это все родом, как я вам уже говорил, из крестовых походов и, в частности, вот из этих альбигойских войн. И начинается штурм Каркассона, и Раймон Роже наивно договаривается с папским легатом и говорит, что я вверяю вам свою жизнь, а вы даете жителям города выйти. Действительно, крестоносцы не устроили резни. По слухам, они дали жителям города выбежать буквально в исподнем, а весь остальной город разграбили. А Раймон Роже заточили в тюрьму, где он спустя несколько месяцев умер от дизентерии. Ну, понятно, от какой дизентерии он умер. Либо задушили, либо закололи, либо отравили. В общем, вот этого молодого человека таким образом убили. Его семье удалось убежать в Арагон, его жене и его двухлетнему сыну. И, собственно говоря, в этот же момент предводителем похода становится Симон де Монфор. Человек, о котором я уже начал рассказывать. Это вот такая одна из средневековых легенд. Человек, который воевал на Ближнем Востоке. Человек, который очень хорошо знал фортификацию. Человек, который был совершенно беспощаден в бою. Он был умный, он был сильный. А самое главное, что он был жестокий, что для средних веков делом было важным. И дальше, после Каркассона, начинается зачистка юго-запада Франции. Монфор берет город за городом. Он берет Бран, он берет Терм. Всех катаров, которых вылавливают, сжигают на кострах. В каждом городе 100-200 человек добрых людей, то есть служителей катарской церкви, сжигают. Если находят у них символику, Тулузский крест, вот так он выглядит, это крест катаров. Катаров сжигают на кострах, сочувствующих сжигают на кострах, дома грабят, города грабят, и все обращается немедленно в собственность завоевателей. И вот, собственно говоря, Симон де Монфор начинает уничтожение Окситании, города становятся собственностью захватчиков. Монфор имеет потрясающий совершенно опыт штурма, осадные машины, тараны, кошки, стенобитное орудие, катапульты, городские стены сносятся. Под градом камней туда заходят войска крестоносцев, все катары, которые обнаруживаются, служители катарской церкви, сжигаются на кострах, все сочувствующие им убиваются. Собственно говоря, один из чудовищных примеров – это город Лавор. Его владелица, во всех отношениях благородная дама, Герод де Лавор, она была известна тем, что помогала всем нищим, всем больным, кормила, содержала дома для обездоленных. В общем, это была такая благотворительница и такая очень почитаемая дама в регионе. Собственно говоря, Лавор не сдавался, его взяли штурмом, а ее, как женщину, которая не просто поддерживала катаров, а которая приняла консоламентум, то есть совершила катарский обряд, и которая полностью, пользуясь терминологией крестоносцев, впала в катарскую ересь, так вот ее кинули в колодец и сверху завалили камнями. Когда отряд немецких рыцарей, участников крестового похода, подходил к Лавору, сосед этой женщины, Герод, он напал на немецких рыцарей, всех их истребил. Собственно говоря, Симон де Монфор ему на следующий день отправил пленников, которых он взял в Лаворе. 100 человек было ему отправлено, ослепленных и с отрезанными носами. То есть вот всю жестокость, которую вы видите в сериалах про средние века, это такие цветочки, потому что там были прям настоящие ягодки. В общем, понятно, что Симон де Монфор стал абсолютным таким злым духом этого региона. Им, что называется, пугали детей, потому что он сжег города, убивал катаров и предавал их огню, и, в общем, неистовствовал, как хотел. И вот, собственно говоря, в 1213 году Симон де Монфор подходит к центру Окситании, к городу Тулузе. Параллельно он берет город Мюре, и в этот же момент Раймунд Тулузский обращается за помощью к своему тестю, к Педро II Арагонскому, который с огромным войском выходит из Барселоны и идет на помощь своему зятю и вассалу. Это тоже очень интересный момент. Посмотрите, значит, в Тулузе сидит Раймунд Тулузский, который, конечно, покровительствует катарам, но сам говорит, что он добрый католик. Осаждают его добрые католики. А на подмогу ему тоже идет добрый католик, только со стороны Испании. То есть война всех против всех. Понятно, что никакой религии нет, только экономика. Потому что для Педро помочь своему зятю и вассалу, конечно, важнее, чем помочь крестоносцам. Хотя папа Иннокентий пишет ему письма, чтобы он присоединился к этому крестовому походу и вырезал катаров вместе со всеми. И вот Педро подходит к городу Мюре, где сидит гарнизон Монфора, осажденный. Педро накануне пьет. Несколько источников говорят о том, что он, значит, предается любви с потрясающими женщинами. И на следующий день, значит, не может практически доспехи надеть. И то ли он не может их надеть. В общем, он меняется своими доспехами с одним из своих рыцарей. И вот начинается эта битва при Мюре, подавляющая преимущество арагонцев. Педро слабо соображает, он с похмелья, и Симон де Монфор, имея всего на все, там 1000, по-моему, рыцарей, он заходит в тыл 15-тысячному войску Педро II и начинает вырезать их всех. Сначала убивают того человека, на ком были королевские доспехи. Педро видит, что его убили, и спешит к нему на помощь, и ему в этот момент прилетает копье. И он гибнет на поле боя. Как только король Арагона погиб, все арагонское войско бежит от тысячи или нескольких, ну не от тысячи, конечно, от нескольких тысячи рыцарей Симона де Монфора. Монфор бросается им в погоню. В течение преследования режет всех, кто попадается ему под руку. В общем, в тот момент крестоносцы по окончанию битвы, когда посчитали убитых, они потеряли, по-моему, 200 человек, а Педро Арагонский потерял 12 тысяч. Ну, то есть понятно, каким образом осуществлялась эта резня. То есть убивали всех, кто попадал под руку. Раймунд Тулузский понимает, что последняя надежда пала, надежда на Арагон, и он в этом же году вместе с сыном убегает в Англию. В 1215 году Симон де Монфор берет Тулузу и становится фактически владельцем региона. Он победил катаров, он изгнал всех феодалов, которые их поддерживали, он установил там, с одной стороны, папскую власть, с другой стороны, вот он эти земли готов уже практически отдать королю Франции. Таким образом заканчивается первый этап Альбегойских войн. В В 1216 году начинается второй этап Альбегойских войн. Все средние, мелкие, да и крупный феодал в лице Раймонда Тулузского покинули регион. Раймонд убежал в Англию. Люди поменьше убежали в Арагон. И вот в Арагоне при дворе арагонских королей формируется движение фойдитов. Фойдиты – это изгнанники. Вот эти изгнанники со своих земель, изгнанники из Окситании, они формируют армию, они формируют повстанческие силы, и они хотят в первую очередь восстановить свои вассальные права, забрать обратно свои земли, а во вторую очередь защитить катаров, потому что они почти все либо исповедуют катаризм, либо ему покровительствуют. И, собственно говоря, здесь мы поговорим еще об одном герое, который стал героем сопротивления, героем фойдитов и героем защитником катар, такой легендарный человек, которого зовут Чиберт де Барбера. Он попадает в Альбегойские войны очень молодым человеком, ему слегка за 20. Он участвует вместе с Раймондом Транкавельским в обороне Каркасона, точнее, в сдаче Каркасона без боя. И, собственно говоря, он успевает повоевать с Симоном де Монфором, но особых успехов не снискал. Но, с другой стороны, его родовой замок, который называется Кирибюс, войска крестоносцев не взяли, он его отбил. И вот, собственно, Барбиера уходит вместе со всеми беженцами, он уходит в Арагон, и там начинается формирование повстанческих сил. Но надо сказать, что несмотря на то, что, казалось бы, так быстро Окситания пала под огнем и мечом, несмотря на то, что все города ключевые были захвачены крестоносцами, конечно же, народ не хотел власти крестоносцев. Безусловно, подпольные катарские церкви действовали, народ их поддерживал, и народ ждал возвращения своих вчерашних феодалов для того, чтобы сбросить северян, потому что под северянами жить никто не хотел. И вот, собственно говоря, Барбиера становится одним из таких лидеров сопротивления южан. В 1216 году Раймунд VI, граф Тулузы, и его сын возвращаются из Англии. И тут же начинается город за городом начинают вспыхивать очаги сопротивления. Они берут Бакер, они берут Тулузу в 1217 году. И, в общем, регион опять вспыхивает. Везде вырезают гарнизоны северян, везде опять служат катарские службы. И, собственно говоря, катары являются главными духовными лидерами этого сопротивления. То есть, с одной стороны, южные феодалы, с другой стороны, катарские священники. Симон де Монфор возвращается в регион. Он в этот момент воюет в Фуа и Биарне. Это чуть ниже Бордо. И когда он узнает о том, что граф Раймонд взял Тулузу, точнее, он даже ее не взял, Тулуза просто открыла перед ним свои ворота, и он вошел туда. Симон де Монфор возвращается, и начинается великая осада Тулузы, которая продолжается полтора года. Симон де Монфор при осаде Тулузы погибает. Ему прилетает из камнемета в голову огромный камень, он погибает, его хоронят в Каркасоне, потом перевозят его прах в его родовое гнездо. Но до сих пор, если вы попадете когда-то в Каркасон, в церкви, вы увидите плиту, и это очень старая плита, на которой написано: «Здесь лежит великий воин Симон де Монфор». В полный человеческий рост плита. До сих пор она там находится. Собственно говоря, регион в пламени восстания, и казалось бы, что сейчас все вернется на круги своя. В 1225 году папа Иннокентий отлучает Раймонда Тулузского и его сына от церкви. Это самое страшное, что могло с вами случиться в средние века. Отлучение от церкви – это лишение всех прав. То есть твои земли могут захватить, тебя могут изгнать, твои земли могут присвоить, тебя могут убить. В общем, ты человек вне закона. И вот семья графов Тулузских становится такими людьми вне закона. И славный витязь Чиберт де Барбиера тоже вместе с ними отлучен, потому что он один из главных военачальников. И в 1226 году случается еще одна проблема для южан. Если первый этап крестового похода проходил под руководством Симона де Монфора и папского легата Арно де Амальрика, то в дело вступил король Франции. Людовик VIII возглавляет поход против южан. Понятно, почему возглавляет. Конечно, в папе он сказал, что он за дело католическое. Он идет завоевывать богатый край и присоединять его к короне. Три года идет война, и, в общем, окситанцы выдыхаются, потому что помощи ждать неоткуда. Арагон уже не помогает, ресурсов нет, и города начинают сдаваться. Еще кое-как сопротивлялся Авиньон, но, в общем, Авиньон был взят французскими войсками в итоге без всякой резни, но с достаточно большим количеством жертв. И вот, собственно говоря, к 1229 году графы тулузские понимают, что все, это конец. Ресурсов нет, народ в армию вербовать становится все сложнее и сложнее, помощи ждать неоткуда. И между французским королем и Раймундом Тулузским начинаются переговоры в Мо, это рядом с Парижем. Ну как переговоры, это надо назвать унижением графа Тулузского, потому что в первую очередь он себя признает вассалом французского короля. Параллельно он в одежде босиком и в рубище, в одежде кающегося, кается в Нотр-Даме и просит прощения у папы. Дочь свою он выдает за брата короля с тем условием, что если у них родятся дети, они будут наследниками всей Тулузской династии. И в довершение он ломает печать графа Тулузы. Все, тулузская государственность, окситанская государственность больше не существует. И после этого договора война заканчивается. Чибер де Барбьера, военачальник повстанцев, уходит обратно в Арагон. Последний этап наступил после позорного, унизительного договора в Мо. Раймон Тулузский больше не лидер сопротивления. Чибер де Барбьера уходит обратно в Арагон, и там он получает титул «Лев битвы». Он помогает арагонским королям захватывать Майорку, он воюет с арабами, и, собственно говоря, он показывает себя как потрясающий полководец, и в награду за это короли Арагона дают ему владение в Руссионе. Это чуть-чуть сразу прямо за испанской, теперешней испано-французской границей. И напомню, что у него еще остается замок Кирибюс, который является к описываемым событиям вторым центром катаризма. Первый в Монсиньюре. Что такое Монсиньюр и что такое Кирибюс? Вообще, что такое замки катаров? Эта земля до сих пор так и называется — земля катаров. Если вы поедете по юго-западу Франции, везде будут таблички «Земля катаров». И вот когда туда въезжаешь, это такое производит на тебя впечатление, сразу что-то овеянное легендами. В общем, после того, как у катаров не осталось военных защитников, или почти не осталось, они ушли в горы, они ушли в Пиренеи. И все эти замки, они практически неприступны, они находятся в труднодоступных местах, и там укрылись последние катары. Началось ужасающее действие инквизиции. Вы, конечно, об этом слышали, о Великой Инквизиции. Вот родилась она именно в это время. Она начала, ее учредил Иннокентий III. Инквизиция – это, по сути, следственный комитет Римской католической церкви, который расследует ересь, который ищет зачинщиков этой ереси, служителей этой ереси, последователей, инвесторов, то есть спонсоров этой ереси, и всех их предает костру. Ну, то есть нет, конечно, можно было отречься от этой ереси, и, наверное, тебя тогда пощадили, могли заключить в тюрьму, могли отпустить, но в основном еретиков, конечно, сжигали. И вот инквизиция родилась именно в канун Альбегойского крестового похода. Действует она на территории Окситании совершенно безжалостно. Ну, то есть понятно, да, что вот этот вот богатый край, некогда свободный край, ставший теперь феодальным владением короля Франции, на всех смотрят как на вчерашних предателей, да, все окситанцы — это вчерашние еще противники, и поэтому инквизиции там действуют беспощадно, всех пытают, выбивают признание любым способом, ну и потом пачками жгут людей на городских площадях. И вот катары уходят в горы, они пытаются укрыться в Пиренеях, и у них это до определенного момента получается. Они практически 10 лет еще бегают по горам от инквизиции и королевских войск, но их вылавливают одного за другим, их завлекают в ловушки, их выманивают, их лидеров, их тайных епископов сжигают и убивают. И к 1244 году у катаров две последних цитадели. Это замок Монсигюр и замок Кирибюс. Монсигюр — это место, которое является легендарным. Оно появляется в огромном количестве литературы. Считается, что у катар в подвалах хранились несметные сокровища, что хранилась чаша Грааля, которая бесследно исчезла, а потом всплыла внезапно у тамплиеров, о которых мы с вами говорили в предыдущем выпуске. То есть, по одной из легенд, катары, спасшиеся, передали эту чашу тамплиеров и вместе с чашей передали проклятие. Монсигюр — это неприступный замок, и вот в 1244 году королевские войска окружают его, осада длится 9 месяцев. Чтобы было понятно, пара или тройка тысяч воинов французского короля, в замке Монсигюр 15 рыцарей и 50 солдат. Они 9 месяцев удерживают осаду. Внутри вся духовная элита катаров. И вот они удерживаются, понимая в последние две недели, что дело идет к сдаче, потому что заканчивается вода. В цистерне с водой заводится плесень, вода становится непригодной для питья, у людей начинается дизентерия. И, собственно говоря, катары вступают в переговоры, просят 15-дневное перемирие, чтобы все, кто мог, конечно, они об этом не говорят французам, чтобы все, кто мог, они приняли консоламентум перед последними днями. И вот одна из главных, опять женщина, да, опять одна из главных действующих лиц, это Эксклармонда де Фуа, женщина, которая славилась своей благотворительностью, которая была очень уважаемой дамой Монсигюра. Вот она фактически в этот момент управляет Монсигюром вместе с недошедшими до нас именами епископов катарских. Вот они держат эту осаду, и за последние две недели, в общем, все, кто мог, принимают консоламентум, приходят в высшую категорию катаров, и начинается штурм, довольно быстрый, довольно безжалостный. После 9 месяцев истощенные защитники Монсигюра, в общем, сражаются достаточно уже тяжело. И дальше начинается обычное для средних веков зверство. То есть, когда говорят, что вот у нас зверство было там на Святой Руси, там было все гораздо более жестоко. Ну, слушайте, конечно, сложно мерить, кто был более жестоким, мы или они. Это сейчас совершенно не важно. 240 человек священников и катаров в Монсигюре были в тот момент. Их всех сожгли внизу, стащили вниз с горы. 240 человек сожгли на огромном костре. Площадь или поле сожженных, до сих пор там стоит эта табличка. И вот вы можете себе представить, 240 человек, которые издают ужасающие крики, все это стоит над равниной, все это отдается эхом в горах. Эксклармонду де Фуа тоже сжигают. И таким образом заканчивается история катаров. Последнего катара сожгут там через 80 с чем-то лет, но, в принципе, это все будут уже отголоски. Вот здесь, в Монсигюре, все закончилось. Закончилась реальность, и дальше начинаются легенды. Первая легенда, что Эксклармонда де Фуа не погибла на костре. Нет, она, конечно, не как матерь драконов родила в адском пламени. Нет, конечно. Она превратилась в белую голубку и свалилась со стены. Вторая легенда. Четверо монахов ночью на длинных веревках спустились со стен тайком и унесли тайное знание и святой Грааль, который они позже передали тамплиеров. Эта легенда будет настолько живучей, что она проживет все века. В 40-х годах Аненербе, тайная организация офицеров СС, Зов предков, направит туда экспедицию, которая перероет все подземелья Монсигюра, чтобы найти какие-то реликвии катаров. Ничего найдено не будет или почти не будет. Говорят, что была найдена чаша Грааля, и она была увезена то ли в рейхсканцелярию, то ли в какой-то другой замок, и потом в конце Второй мировой войны пропала. Еще один факт полуисторический, когда немцы в 1944 году оборонялись там против союзников, они в какой-то момент у подножия горы Монсигюр на развалинах замка поднимали вот такие вот саксонские кресты, поднимали флаги с рунами и поднимали флаги с тулузскими крестами катаров, таким образом взывая за помощью к павшим защитникам Монсигюра. Но немецкие части были разбиты, несмотря на то, что вот они обращались за такой помощью. Много раз потом Монсигюр возникнет в литературе, много раз он возникнет в кино. И вот это вот самая главная крепость, которая станет легендарной. Все ее защитники погибнут. Кого не убили в бою, того сожгли. Папа Римский прикажет срыть Монсигюр до фундамента. Замок будет уничтожен, разобран до последнего камня, а все, что останется в виде последних камней, будет сожжено, чтобы никакого катарского духа не было. Таким образом заканчивается история катаров. Из забавных фактов, из дополнительных фактов, чисто исторически Монсигюр не был последним замком, который пал. Последним замком был Кирибюс, принадлежавший товарищу Чиберту де Барбирак, к которому я несколько раз возвращался в этой программе. Он удерживал его до самого последнего времени. То есть в 1944 году пал Монсигюр, а в 1255, через 11 лет, он сдал Кирибюс. И там были убиты последние катары. Сам Чиберт де Барбира прожил какую-то совершенно феноменальную жизнь для средневекового человека. В 90 лет он гулял на свадьбе арагонского короля Хайме II. То есть до 90 лет не доживал никто, даже дуб, по-моему, в средние века. Вот он дожил. То есть этот человек вот буквально ровесник века, который видел расцвет катаризма и падение катаризма. Что хочется сказать в конце? Безусловно, альбегойские войны – это крестовый поход против иноверцев, против еретиков. Но, как вы уже поняли, 80% или 90% этого крестового похода, конечно, не в религии, а в экономике и власти. С одной стороны, это желание папы Иннокентия подчинить своей духовной власти богатейший регион Европы. А с другой стороны, желание французского короля и северных феодалов подчинить своей королевской власти этот регион. С третьей стороны, огромное количество денег, большое количество тучных пастбищ, торговых путей, которые пролегали на всей этой области. То есть мы не можем говорить, что это была Франция. Да? Это было две разные земли, две разные страны, север и юг. И, в общем-то, в Окситании к тому моменту сложилась совершенно своя параллельная государственность, совершенно своей параллельной религии, которая была уничтожена.